Давайте, наверное, и начнем нашу сегодняшнюю встречу. Сегодняшняя наша встреча посвящена Богу Велесу. Но для того, чтобы говорить о части чего-то, надо иметь представление, хотя бы основное представление о целом. Поэтому, когда мы говорим о ком-либо из родных богов, мы так или иначе говорим о Всебожье. Поэтому начну я с каких-то общих понятий и постепенно перейду непосредственно к теме нашего сегодняшнего собрания. Значит, скажу сразу. Банальные сведения о Велесе я сегодня рассказывать не буду. Я всех отсылаю просто к книгам, которые на эту тему написаны. Или просто вообще к интернету, в котором на слово «Велес» можно найти очень много разного. Что-то верно из этого, что-то совсем верно. Но так или иначе, взглядов очень много. Если суммировать все исторические сведения, то что знают, ну, наверное, практически все о Велесе? Известно, что Велеса называли именем Скотий Бог. Известно, что в некие времена наша княжеская дружина при договоре с Византией, дружинники клялись Перуном и Велесом Скотием Богом, опять-таки. То есть вот такая фраза, она присутствует. Ну, известно, что Валаам – земля Велесова, и, в общем, что на севере под именем Никола Чудотворца, чуть ли не до сего момента, чтут Велеса. Вот практически и все, что, ну, с чем, наверное, согласны большинство течений, которые так или иначе используют в своей практике обращение к Велесу и работу вообще с этой силой. Все это, конечно, верно. Вопрос в том, как это понять. И даже сам термин «Скотий Бог», что он значит? Термин не столь однозначен, как может показаться, и об этом я скажу чуть позже. Скажу сразу, что все, что сегодня я буду говорить о Велесе, о Велесовом пути, о Десном пути и Шуйном пути, к этому можно относиться по-разному. Я ни в коей мере не призываю всех разделять мое мнение только потому, что вот оно сейчас здесь озвучено. Каждый должен найти свой путь. Вот первый шаг на пути Велеса – это призыв каждому найти свой путь. Это момент первый. Момент второй. Как я уже говорил, чтобы понять часть, нужно понять целое. Всебожье едино. Из единого духа родилось все сущее. Некогда единый дух выдохнул из себя весь мир, из него вышли боги и стало все мироздание. Придет время, когда произойдет вдох рода, все вернется к своему источнику. И вот эта множественность, она перестанет существовать опять в изначальном единстве. Ведическое знание говорит, что эта пульсация множественности единства, она в сущности вечна. Она происходит постоянно на протяжении огромных промежутков времени. И даже, наверное, можно сказать, что время, оно само рождается с момента рождения Вселенной. А когда Вселенная, весь проявленный мир, возвращается к своему источнику, тогда даже время перестает существовать. Поэтому о таких великих процессах говорить очень сложно, и любой миф, который будет пытаться отразить эту реальность, ну, в общем, он в той или иной степени будет прав, в той или иной степени он будет все равно некорректен, потому что он не сможет охватить все высоты или все глубины этого процесса. Вот. Так вот, в современном родноверии существует такое понятие, как триглав. Сама идея триглава, она присутствует во многих мировых традициях. От христианства до индуизма. В каждой традиции существует свое понимание, своя особенность трактовки этого понятия. Понятие очень важное. Оно связано с, прежде всего, с тремя основными силами единого божественного начала. сотворением, поддержанием и разрушением. Причем вслед за разрушением следует возрождение. Поэтому вот этот вот третий лик Триглава, та сила, которая связана с разрушением мироздания или невежества в нашей душе, она так или иначе мастит мосты для грядущего возрождения. Поэтому эта сила становится очень важной. Я не говорю, что один из ликов Триглава важнее, чем, скажем, два остальных. Ни в коем случае. Они существуют именно в своей целостности. Очень важно понять единство вот этого процесса, потому что в каждый миг нашей жизни происходит какое-то творение. Будь то творение, связанное с мыслью, будь то творение, связанное с работой, незримой работой по строению наших клеток в теле, или с созиданием, там вот, мы там совершаем какую-то работу, там какие-то предметы там созидаем, там ложки режем, допустим. Вот. С творением в славянской традиции связан бог Сварог. То есть это бог небесного огня, небесный кузнец, который создает, созидает все видимые формы. Соответственно, родные боги, суть Сварожича, они от колена Сварогова происходят. Как это следует понимать? Я лично против построений вот каких-то длительных и сложных родословных богов. Вот кто чей сын, кто чья жена, кто там сестра, там кто еще. Потому что эти вещи, духовные вещи, надо понимать буквально. Когда мы говорим о руках Бога, мы говорим о его творческой потенции. Мы говорим не о, так сказать, вселенской главе с пятью пальцами. То же самое, когда мы говорим о некой родственности богов, мы говорим о преемственности силы. То есть некая сила, ее можно понимать в разной градации, на каких-то в разных уровнях проявлений. И вот в этом смысле можно понимать родословную богов. Поэтому, когда сейчас есть очень много книг, очень красиво повествующих о том, какой бог кого родил, вот, само в себе это неплохо. Но это неплохо, как детские сказки. Когда мы говорим о духовной реальности, надо понимать, что ну, эти вещи, они должны пониматься более глубоко. Вот, второй лик Триглава, бог, который сохраняет явь, оберегая ее от нави, сохраняет существующее от несуществующего, разделяет прошлое и будущее, воюет и отстаивает светлую половину от темной. Это бог Перун. Сила Перуна – это сила разделяющая. Он отделяет день от ночи. Он отделяет правду от кривды. Он отделяет, ну, в таком человеческом смысле, не знаю, своих от чужих. То есть человек, проводящий через себя силу Перуна, это человек с внутренней волей к преодолению как внутренних вещей, так и внешних вещей, это воин в широком смысле слова. Я подчеркиваю, воин не тот, кто умеет драться, а воин это тот, кто имеет в себе волю к преодолению и способен ее применить. Вот. И третий лик Триглава – это Велес. Значит, я скажу сразу, что вот люди, которые, скажем, родноверие изучают по Велесовой книге, там, ну, Юрий Миролюбов, он, так сказать, отличался таким очень светлым нравом, вот, и он, значит, не решился все-таки вписать, значит, божество, связанное с Навью, в Триглаву, поэтому он третьим ликом писал Световита, вот, как бога белого света. Но все-таки вот в наше время большинство норвежских общин вот этот Сварожа Триглав понимает как Сварога, Перуна и Велеса. Соответственно, Сварог покровительствует миру праве, законом которые уравновешивают и управляют миром. Перун охраняет явь от Нави. И Велес, в сущности, ну, в контексте Триглава, он является покровителем Нави. Навь – это мир в данном случае речь идет о сокрытой части мироздания. То есть различаю темную ночь, ну, говоря, так сказать, таким языком, но это обитель неупокоенных душ, вот, так сказать, какие-то низшие духи, это связанные вот, скажем, с темной ночью. Также различают светлую ночь или Ирий небесную. То есть, ну вот некий прообраз, так сказать, христианского рая. То есть в этом смысле, если говорить в христианской терминологии, то ад и рай, согласно славянской традиции, это вообще говоря и то, и другое нафиг. Это разные градации в одном состоянии человеку, пребывающему, значит, по ту сторону плоской жизни, снятся кошмары, в другом состоянии ему снятся благостные сны. То и другое сны, подчеркиваю. То есть реальность за пределами форм, за пределами снов, она лежит чуть-чуть выше. Вот. А ну, ее обычно называют словом сварга, обитель богов. И в этом смысле сварга и ири разделяются. Хотя есть общины, которые говорят, все категории духовного неба объединяют в одно, что ири и сварга все это одно. Вот. Ну, я тем не менее, вот, по крайней мере, в терминологии, которую я буду использовать сегодня в беседе, я эти вещи буду разделять. То есть ири – обитель святых душ предков, светлых духов, сварга, обитель богов. Что такое поле? Есть единое начало, единый дух, которого мы называем, наверное, словом род. Это слово, этим словом мы означаем то начало, которое все породило. Описать его очень сложно, потому что он выше человеческого понимания. Понимать его как личность некорректно, потому что это что-то большее, чем личность в человеческом смысле слова. В то же время, если он есть единый и единственный, то ну, как субъект, наверное, его можно вот, понимать как некую сверхличность. Но это единое, этот единый дух, он проявляется в мире многообразием форм. Отсюда множественность богов, которая не противостоит единству. А единое проявляется через множественность. Здесь нет противоречия. Монотеизм и политеизм – это две стороны одной реальности. Поэтому спорить, что лучше, а что хуже, бессмысленно, потому что мы видим и то, и другое. Есть единый дух, который оживляет все, но тем не менее, вот этот стол отличается от меня. Ну, может быть, не сильно, но все-таки отличается. Вот. И коли это так, а коли мальчик отличается от девочки, то, вероятно, все-таки вот это единое начало проявлено во множественности. Вот, соответственно, в плане мироздания встает вопрос, что такое духовный путь человека. И, ну, можно поставить вопрос даже, наверное, почему так много религий, почему они не могут согласиться друг с другом. То есть, хотя во многих религиях можно найти в сущности сходные вещи, вот, которые, казалось бы, должны объединять людей. Вот. Я попробую высказать сейчас свое видение этого процесса. Вот. Но для начала я выскажу тезис, который буду доказывать всю дальнейшую значит, беседу. Тезис следующий. Что значит, в мире существует два пути. Или, скажем так, две фазы одного пути. Десный путь, путь правой руки, и шуйный путь, путь левой руки. С внешней точки зрения может показаться, что эти пути противостоят друг другу. На самом деле эти пути являются разными фазами одного и того же пути. И сейчас я об этом подробнее расскажу. Так вот, десный путь связан с созиданием, шуйный путь связан с разрушением. Соответственно, что созидается и что разрушается. Когда Сварог и светлые боги созидают мир, они тем самым утверждают десный путь. Поэтому ну, практически все родноверческие общины утверждают, что жить нужно по праве, нужно созидать, там, иметь семью, детей, там, здоровое потомство, заботиться о своем роде, о своей земле. Все это абсолютно верно. Также существует шуйный путь, путь разрушения. Когда процесс, любой процесс, будь то смена дня и ночи, будь то человеческая жизнь, будь то вселенский вдох и выдох рода и какие-то космические, так сказать, коловращения всего сущего, когда этот процесс заходит к своему разрушению, к своему концу подходит, тогда выступают на первый план боги, связанные с разрушением. И Велес в первую очередь. Смысл разрушения, прежде всего, это обновление. Пока мы держимся за старое, обновление для нас погибель. Это просто смерть всего, что нам дорого и что нам близко. Если же мы смотрим вглубь себя и понимаем, что то, что у нас может быть отнято, это не есть мы сами, для смерти мы не уязвимы. Это закон и магии, и духовного самопознания в учениях разных школ. Поэтому шуйный путь ставит нас перед выбором. Мы привязаны к плодам своего труда, или мы способны творить и отпускать их от себя. То есть мы творим, чувствуя вот эту вот силу богов, которая через нас что-то делает, но тем не менее мы понимаем, что мы пришли в этот мир с пустыми руками, и мы с пустыми руками отсюда уйдем. И в конечном счете мы остаемся непривязанными, не захваченными вот этим процессом обладания, каких-то развития телесных форм и так далее. Соответственно, религия существует в двух основных направлений. Это ее социальная часть, которая так или иначе связана с десным путем. Что это значит? Вот когда мы читаем какие-нибудь, извиняюсь, заповеди Моисея, не убей, там, не укради, так сказать. Вот это речь идет о социальной религии. То есть, вообще говоря, слово религия подразумевает религию, восстановление связи. То есть, не красть, так сказать, не убивать, это еще не установление связи с Богом, то есть это не религия даже в собственном смысле, это просто некий закон общежития. Но тем не менее, именно вопрос о том, как жить правильно на земле со своими сородичами, как относиться к тем, кто, скажем, к тебе относится негативно и так далее, вот эти вопросы, они так или иначе волнуют всех, кто живет на земле. И все религии так или иначе пытаются на этот вопрос ответить. И в этом смысле десный путь, он как раз дает нам указание, как это нужно, как нужно жить. То есть, как я уже вот из беседы в беседу повторяю фразу, которая вот выражает в сущности, по крайней мере, первая ее часть выражает десный путь. Свято чти родных богов и предков, живи по совести и в ладу с природой. А вот следующая часть. А если ищешь высшего знания, познай себя. Вот это уже в большей степени относится к шуйному пути. И сейчас я объясню почему. Но чуть-чуть позже. Значит, путь созидания сущности, он, в некотором смысле он очень, очень прост и очень понятен. Понятно, каждый внутри себя он понимает, что значит жить по совести. Хотя совесть у всех может быть чуть-чуть разное. Но, по крайней мере, субъективно, эта вещь, она присутствует. Каждый знает, что вот когда он поступает по совести, когда он поступает не по совести. Жить в ладу с природой, со своим родом, со своей семьей, со своими близкими, ну и со своими дальними, кстати, тоже. Это тоже, это может пониматься на разных уровнях, но так или иначе, в сущности, я надеюсь, это не требует длительных объяснений, что это значит. Меня сейчас больше интересует, как правильно объяснить, что такое шуйный путь. Потому что первое, что приходит в голову, когда люди слышат о пути, связанном с разрушением, они говорят, это, наверное, упадок, врождение, так сказать. Или там какая-то ненависть, которая что-то разрушает. В большинстве случаев понимается именно так. Тем не менее, речь идет совершенно о другом процессе. Когда род, вселенский дух выдыхает из себя мироздание, вот идет вот этот, грубо говоря, созидающий поток. Этот поток, он достигает определенной точки. Можно то же самое говорить через, скажем, категории современной науки, теория большого взрыва. Я не знаю, насколько она верна, ну, вероятно, она в такой степени верна. То есть вот эта вселенная, она расширяется, потом она начинает схлопываться. То же самое жизнь. Она творится из божественного источника, и потом наступает момент, когда вот эти индивидуальные души, пройдя какой-то путь, обретя какое-то духовное знание, они начинают, так или иначе, стремиться обратно к источнику. Этот процесс нельзя начать раньше, чем душа будет к этому готова. То есть, услышать вещий зов можно только тогда, когда у тебя есть орган, чтобы его слышать. То есть, вот этот призыв возвратиться к источнику, не назад в дураки, не в нож на пальму залезть и хвостом сцепиться, не в этом смысле, а возвратиться к божественному источнику, пройдя вот многочисленные, так сказать, жизни, многочисленные набирания опыта в мире яви. Когда человек начинает ощущать в себе некую тоску по высшему, некую неудовлетворенность физическим миром, не в банальном смысле, что вот у кого-то есть там Мерседес, а у меня там его нету. А он начинает понимать, что то ли с самим миром что-то не так, то ли с самим человеком что-то не так. Но даже самая большая радость, даже обладание этим Мерседесом, оно не приносит конечной радости, радости с большой буквы. А вот эти мелкие удовольствия и страдания, ну да, они сменяются, но они составляют собой лишь маяту, которая только высасывает наши силы, но не дает ничего, никакого плода, который был бы за пределами вот этой двойственности. Но вот когда человек это ощущает, вот это и есть. Об этом и говорится, что этот человек услышал вещий зов. Вот этот вещий зов, вот он связан с силой Велеса. Зов, который зовет людей обратно. Если говорить о религиях вообще, я бы лично выделил 5 основных направлений. Я подчеркиваю, что эти 5 направлений, которые я сейчас подробно перечислю и прокомментирую, они присутствуют практически в каждой религии, в той или иной степени. Просто разные религии делают разные акценты. Я сначала их зачитаю по пунктам, а потом каждый объясню. Первое. Путь обряда верия. Второе. Путь эмоциональной преданности. Третье. Путь знания. Четвертое. Путь силы или обретения духовного могущества. И пятое. Путь духовного самопознания. Путь обряда веры. Это составляющая, это внешняя составляющая любой религии. Дело не в том, не в самих обрядах. Обряды совершают люди, которые, казалось бы, они уже давно духовно переросли необходимость вообще какой-либо внешней практики, но тем не менее они совершают. Путь обряда верия, здесь речь идет о типе человеческого существа, о тех людях, которые в обрядах видят, собственно, суть религии. Для них очень важно, как начертить пентаграмму. Если они, дай бог, начертят ее не так, то сатана их заберет в ад, Яхва покарает, Христос в рай не пустит, и вообще все будет очень плохо. Хороший вопрос.
Я понимаю, это в рамках коммуниальной магии.
Вот.
Там это не религия.
Вот. Принимается. Дополнение принимается. Одним словом, любое, когда речь идет о том, что самое главное в религии, по мнению человека, это точное и скрупулезное соблюдение каких-то формальных заповедей. Вот это называется путем обряда верия. Здесь есть некая, конечно, некий момент. Скажем, ну, можно сравнить с чем. Вот, допустим, ну, в некоторых смыслах точность совершения действий, она очень важна. Ну, то есть, если человек собирает радиоприемник, и он будет собирать его вот по порыву души, то он может вместо приемника собрать, ну, например, пулемет. То есть, или как? В общем, как был хороший анекдот в советское время, что человек, работающий на закрытом предприятии, который выпускал детские коляски, вот, он, значит, родив ребенка, захотел дома собрать коляску, значит, стал воровать вот эти, значит, составляющие. И вот потом он говорит, говорит, жене, говорит, слушай, говорит, вот как получается? Я, говорит, и так собираю. Ну, говорит, не коляска, а пулемет почему-то получается. Вот. Но это, говорит, сугубо советский анекдот, то есть сейчас это не так актуально. Так вот, ну, с путем обряда верия более-менее понятно. Значит, люди следующие, они бывают очень фанатичные, и они очень часто, как бы сказать, ну, не приемлят другие взгляды. Вот они говорят, вот надо делать именно так, а не иначе. Вот наша религия верна, вот наша, вот, так сказать, наш способ рисования пентаграммы, вот он, так сказать, более правильный, а вот они неправы. Вот, на этом пути существует как существует множество как поклонников единобожия, так и многобожия. Ну, в сущности, обращаться и вот как можно, скажем, божеством связывать какой-то свой обряд, как это было там, допустим, в ведические времена. При этом, да, можно усматривать их какое-то единство. Или говорить, что наша религия верна, а вот остальные обряды неверны. Вот, ну, в общем, более-менее с этим понятно. Второй, путь преданности. Что это значит? Это значит, когда человек, пройдя вот этот вот путь обряда верия, путь такого внешнего делания, в нем начинает нарастать чувство глубокой эмоциональной привязанности к объекту почитания. Ну, первое, что приходит в голову, классический этого пример, это учение Бхакти, ну и как у наших кришнаитов, ну и учение Бхакти в целом, которое не сводится, естественно, к кришнаизму, вот, так сказать, в узком смысле. Вот. На пути преданности все люди субъективно являются монотеистами, потому что они выбирают один объект преданности и ему полностью посвящают себя. Этот объект преданности выбирается не рациональным выбором, а выбирается неким внутренним соответствием, внутренней склонностью, которая удивительным образом попадает в резонанс с той силой, которую представляет данное божество. Поэтому есть люди, которые испытывают там сильную привязанность, скажем, к Перуну, есть люди, которые привязывают себя вот сильно к Велесу. Как в Индии есть поклонники там Шивы, есть поклонники там Вишны, допустим. И как есть Бхакти, направленная на образ Вишну, там, вот, который практикует наши кришнаиты, так есть там Шива Бхакти, обращение к Шиве с такой же преданностью. И, соответственно, какие-нибудь там последователи кашмирского шиваизма, для них любовь к Шиве, она такая же всеобъемлющая, они также видят в нем Всебога, как, скажем, наши кришнаиты это видят в Кришне там, и Вишне. Вот. Путь преданности затрагивает нашу душу. Я подчеркиваю, все эти пути, они в каждом из нас так или иначе присутствуют, в той или иной мере. И на каждом из этих путей есть свои сильные стороны, есть свои стороны, которые, ну, свои препятствия. С путем преданности, каковы препятствия основные этого пути? То, что человек, не обладая достаточной глубиной духовного постижения, может эмоциональную возбужденность принять за духовный опыт. То есть, скажем, послушав талантливого проповедника, который бился в истерике, говорил, что Иисус умер за нас, и многие люди ведутся. Не потому, что они глупы, ни в коем случае, а просто потому, что вибрация той эмоции, которую выдал проповедник, или там, скажем, какой-то другой человек, она вот каким-то образом оказалась созвучной их душе. Может быть, это сиюминутный момент, вот они сейчас шли в сходном чувстве. Может быть, эта эмоция является превалирующей в них по жизни. И для них это является вот образом, способом мировосприятия. Но так или иначе их это зацепляет, и они на этом чувстве начинают вот как бы плыть. Такие люди, они долго не остаются в религии, но человек, это как наркотик. Вот однажды, подсев на эмоциональную возбужденность от какой-то религии, люди начинают, ну, постепенно вот этот эмоциональный накал уменьшается. И люди начинают думать, как же так, то ли меня обманули. Вдруг они видят, что и проповедник какой-то, и галстук у него криво повязан, и там, так сказать, он говорит, что он в церковь пошел, а он в публичный дом пошел, да и вообще все как-то не так. И все виноваты, и человек переходит в другую религию. Или в другую там секту этого же учения. И там новый проповедник, который чуть-чуть на другой волне, он дает новую эмоцию, люди опять плывут, они говорят, да, вот он умер за нас, ура. И опять плывут, плывут, потом опять эмоция спадает, это как, вот, так сказать, влюбленность и любовь в семейной жизни, это разные вещи. Вот к этим, к смене этих фаз надо, ну, просто быть готовым. То есть, ну, такова наша природа человеческая. То есть состояние вот такой юношеской восторженности всю жизнь пребывать невозможно. И это хорошо, что это так. Вот, поэтому человек, который меняет религии как перчатки, ища в них вот эту вот эмоцию, которая его подхлестнет и даст ему какой-то стимул в жизни, он, ну, позволю себе сказать, что все-таки этот человек не духовный, он еще не затронут духовным поиском, и он за духовность принимает эмоциональность. Вот, хотя глубины преданности, когда человек через преданность растворяет свою ложную самость, растворяет свое как бы человеческое в божественном, это очень высокое состояние, которое, ну, наверное, доступно не всем. Шри Чайтанья, который ходил в божественном экстазе и которому следуют, так сказать, наши кришнаиты, он, вероятно, в этой преданности действительно ощущал вот это вот присутствие божественного духа в себе. Когда зимой наши кришнаиты в этих самых желтых этих рясках, значит, дрожат, холода идут и подпевают, я не думаю, что они испытывают глубины карти. Я не думаю. Хотя, возможно, там есть свои святые очень глубокого постижения, так сказать, люди. Опять, я не ругаю данную религию, я просто пытаюсь привести пример. Это можно сказать про другую какую-то религию, будет то же самое. То есть процент людей, как бы сказать, достигших и благочестиво заблуждающихся, вот соотношение вот этих категорий, оно во всех религиях примерно одинаково. Хотя есть некоторые, конечно, так сказать, есть некоторые различия все-таки. Вот, третий, путь знания. Что такое путь знания? Есть два вида знания. Это, как бы сказать, знание с маленькой буквы, которую можно определить как формальная осведомленность о чем-либо. Второе знание, как бы сказать, с большой буквы, это то, что мы называем словом ведание. Это глубокое интуитивное постижение сути чего-то. Соответственно, можно знать о Боге и можно ощущать присутствие Божественного Духа в себе. Это очень разные вещи. Можно говорить о любви, можно любить. Это очень разные вещи.
Понимание — это третья вещь или это вторая?
Между этими двумя, вот, формальной осведомленностью и пониманием глубинным, существует очень много, соответственно, пластов. И разные уровни понимания, они могут здесь присутствовать. То есть есть понимание, вот есть знание, вот я знаю, что на этом столе лежит несколько книг. Вот оно чисто формально осведомленность. Есть вот, я прочел эту книгу, и я понял, что в ней написано. Вот это тоже уровень понимания. А есть третий уровень понимания, понимание своего места в мире, которое, это то знание, которое не всегда может быть выражено в словах, или, по крайней мере, не всегда может быть до конца выражено в словах. И вот, когда мы говорим о ведическом знании с большой буквы, под ведическим знанием мы понимаем не приверженность, скажем, ну вот там, книгам, книги под названием Ригведа или там Атхарва Веда, или там еще там каким-то ведом, так сказать. А речь идет о том, что сам духовный путь подразумевает вот обретение вот этого знания. То есть ради этого, вообще говоря, путь существует. Вот, соответственно, возможности на пути знания как дойти до глубин, так и остаться на поверхности, опять-таки определяются личными склонностями каждого человека. То есть, когда мы читаем какую-нибудь хорошую, вот, там, не знаю, книгу, скажем, о славянском язычестве, там, академика Рыбакова, вот он с позиции знания, с позиции собственного понимания, он попытался формально описать эти вещи. Или мы читаем любое другое исследование человека, не практикующего данное, так сказать, то есть относящееся к данной духовной традиции не как к практике, а как к, вот, к некой системе знаний или как к некой идеологии. Он, да, он может очень умные вещи говорить, но чувствуется, что что-то в этом не так. То есть в том смысле, что непонятно, что же делать, то есть как этим жить. Это знание не живое. И вот один из критериев истинности прохождения пути знаний – это живое знание и мертвое знание. Вот есть вот, так сказать, люди, которые вот утверждают, что там, скажем, там, русские прибыли, там, в созвездии Орион, там, сколько там миллионов лет назад, а там какой-нибудь там другой народ, вот он прибыл там с другого созвездия. И на это тратится очень много сил, очень много объяснений. Насколько это знание актуально для нас, вот я предлагаю спросить себя, то есть в данном случае это знание актуально или нет. Вот. При этом есть знание, которое ведет к какой-то трансформации, к какой-то практике. И есть знание, которое к практике не ведет, которое интересно именно само по себе, как игра ума. Вот. Вот, соответственно, две стороны пути знания. Так или иначе, я говорю, и то, и другое присутствует. И то, и другое, ну, быть, как сказать, когда мы встречаем человека, который испытывает какое-то чувство вот, по отношению, так сказать, там, к выбранному там, объекту почитания, там, какому-то божеству, и он совершенно не может объяснить своего чувства, не потому, что он находится там на вершине духовного постижения, когда он за пределами слов, а просто потому, что он элементарно невежественен. Вот простейших вопросов. Мы к этому человеку относимся с подозрением. По естественной причине. Потому что, ну, как-то странно это. Поэтому, в конечном счете, пусть все эти составляющие присутствуют в нас так или иначе. Мы должны понимать, что мы делаем. До определенной степени. И когда мы дойдем до той вершины, где наше человеческое понимание окажется бессильным, вот тогда знание должно быть оставлено. Но до этого оно должно быть. Поэтому вот. Вот на пути знания происходит некий важный перелом, потому что два следующих пути, путь обретения духовного могущества или путь силы и путь духовного самопознания, они относятся в сущности к другому типу религиозности. И если проводить, разделить эти пять путей, наложить их на десный и шуйный путь, то вот можно сказать, что десный путь – путь созидания, путь тот, который связан с внешними формами религии, с правильной жизнью в правильном обществе. Он охватывает путь обряда веры, он охватывает путь душевной преданности, и он охватывает, ну, по крайней мере, половину пути знания. Вторая половина пути знания, она приводит порой человека к парадоксальным суждениям, когда он открывает в себе вот эту вот причастность к этому уже возвратному потоку и этим знанием начинает разрушать свое прежнее знание, которое теперь ему кажется неведением. Вот это очень важный момент. Объективного знания, ну как сказать, вот человеческой такой вот истины, что вот это знание правильное, а вот это знание неправильное, я бы сказал, что этого не существует. На разных уровнях понимания существуют разные знания, которые нам помогают именно на нашем уровне. Когда мы говорим, что вот есть великое знание там родового уклада, жизни, вот, так сказать, родом там. Сейчас одно из направлений родноверия, оно так или иначе вот именно этой стороной занимается. И вот здесь надо себя спросить, то, что знание жизни, правильной жизни по родовому укладу большой общины или всем родам существует, в этом сомнений нет. Да, есть люди, которые его хранят. Но ты сам причастен к этому знанию, ты живешь родовым укладом, или ты живешь как одиночка в современной семье, так сказать, в отдельной квартире. Если ты живешь другим образом, это знание для тебя, ну, не скажу абсолютно бесполезно, но в полной мере неприменимо. Поэтому иногда вот, ну, люди опять, скажем, исходя из, ну, такой романтической вот возбужденности, вот они прочтут там книгу, не знаю, тоже там, по поводу Анастасии, и вот они собираются куда-то ехать. Но это верный путь, я за Анастасию, то есть доброе дело, наверное, люди делают. Но все-таки очень важно понимать, когда ты куда-то собираешься ехать в эко-поселение, жить этим родовым укладом, надо понимать, это действительно часть тебя, ты можешь так жить или нет. То есть, или сначала попробуй, но не спеши, так сказать, вот, в в омут головой кидаться. Так вот, в общем, на пути знания происходит вот этот вот перелом. А от внешнего пути к внутреннему пути, и вот этот творящий поток сменяется в обратном потоке. И вот следующий путь силы, он уже, он является достаточно опасным. То есть, что это такое? Он имеет очень много подразделений внутри себя. Ну, в банальном смысле, это путь магического отношения к миру. Ну, магического не в смысле суеверия, или вот каких-то вот таких вот примет, вот таких очень-очень бытовых. Ну, хотя, наверное, отчасти, может быть, и это тоже как форма инверсии, так сказать, этого пути. Ну вот, ну, Кастанеда, допустим, вот он является собой, вот, наверное, вот образец вот этого пути силы. Или, скажем, в индуизме, в Южной Индии, учение ситхов, или в Северной Индии учение надхов. То есть вот это тантрические учения, или в кашмирском шиваизме путь каула, так называемый. В общем, направления, которые связаны с обретением психических сил, ситх, духовного могущества. То же самое, соответственно, если это переводить на славянские категории, какие-то там, скажем, люди, которые живут именно магическим деянием, занимаются волхованием именно в практическом смысле, вот обретение силы, влияния на себя, на людей и так далее. Вот чем этот путь, в чем его достоинство, в чем его недостатки? Этот путь пробуждает колоссальную внутреннюю силу внутри нас. То есть то, что раньше, на предыдущих стадиях, как бы человек, ну, размазывал на, вот, на обрядоверие, на какие-то, вот, на социальную жизнь, на внешнюю жизнь, здесь человек собирает обратно внутрь себя, он собирает силу вот от тех вещей, от тех мирских, скажем, удовольствий, на которые он раньше тратил ее. И поэтому многие вот маги или, так сказать, волхвы, они живут очень аскетической жизнью. Очень аскетической жизнью. Они совершают, так сказать, там какие-то обряды, которые для внешнего наблюдателя могут показаться, ну, просто странными. С этим путем, с обретением этих сил связаны, ну, скажем, наиболее яркие просто вот примеры, которые можно привести, наверное, все-таки из индийской тантрической традиции. Это всевозможные практики вамачары, как раз пути левой руки, когда люди там медитируют на кладбище. Вот они ходят обнаженные, там, измазанные пеплом, значит, медитируют на гневные образы богов, при этом их прикосновение может оказаться исцеляющим. Или там известны случаи, когда, скажем, люди, совершая какие-то определенные индиасы, то есть обряды впирания в себя силы божественного, они в этот момент, ну, способны творить, ну, не просто чудеса, то есть это сложно даже представить с человеческой точки зрения. Вот. Потом он выходит из этого состояния, он, в общем, существует как обычный человек. Вот в той же Индии вот эту ступень очень четко разделяют на два пути. Асурья Марга и Дивья Марга. Путь асуров, ну, демонический путь, и путь демонов, и путь богов. В чем разница? Демонический путь в данном контексте обретения силы подразумевает, ну, крайнюю форму эгоизма, когда человек, набирая это для себя, его отношение к миру, он начинает, ну, на психологическом уровне просто презирать всех остальных, то есть считать их там существами низшего, так сказать, порядка. На определенном этапе он, это ему наоборот, его подстегивает, его силу, но потом наступает какой-то момент, когда с ним начинают происходить странные вещи. То есть там его вдруг там сбивает машина, например. Или, в общем, а все происходит почему? Потому что человек, как отдельное существо, лишь клетка в едином организме. Клетка обладает определенной степенью свободы, в рамках которой она может действовать. Но клетка, которая полностью отчуждается от организма, выжить не может. Человек, обретая сверхсилы на этой ступени, начинает думать, что он могущественен, и он может, что он Бога за бороду держит. Бога за бороду держать нельзя. У него нет бороды. Он за пределами этого. И вот, вот эта его ошибка, она для него может казаться фатальной. В какой-то момент он переоценивает свои силы, и с ним происходит что-то, что он не может управлять. Чем он не может управлять? То есть на разных уровнях реальности он, скажем, какие-то силы он контролирует, но всегда есть силы, которые мы не сможем контролировать. Вот, соответственно, люди, которые обретают силы и ведомые, скажем так, состраданием к живым существам, несут их на благо людей, ну, в разных религиях, в сущности, они называют святыми. С разными, так сказать. Вот. Поэтому, в общем, путь этот очень опасный, но и очень притягательный. Притягательный он не только в смысле, что вот хочу летать или там ходить по воде. Он притягателен в психологическом смысле. Когда к нам приходит какая-то энергия, и вот нас начинает что-то разбирать, наша жизнь становится интереснее и насыщеннее. И в конечном счете мы живем, вот мы оцениваем качество нашей жизни на каждый конкретный момент. И, конечно, каждый человек хочет жить интереснее и насыщеннее. Поэтому вот человек, почувствовав силу, ну, он уже не останется прежним. Вот. Но очень, так сказать, очень велика возможность саморазрушения на этой ступени. Путь духовного самопознания для многих, может быть, представителей разных религий, которые, ну, кажется, что вот святость, вот там какие-то сверхспособности, это и так настолько много по сравнению с обычным положением вещей, что, собственно, что такое вообще самопознание? И куда подниматься выше? Об этой ступени пути, наверное, нельзя говорить много, потому что это будет искажение. Но понять тот источник внутри себя, то нерожденное внутри себя, которое было до того, как ты пришел в этот мир и останется, когда ты уйдешь из этого мира, то вечное в тебе и пребывание в этом, это та часть, это вот конечная точка вот этого возвратного потока, когда шуйный путь и возврат к источнику нас приводит действительно к началу начал, которое для нас становится завершением пути. Как мы не можем сказать, описать словами начало, из чего произошло все, мы можем только какими-то аллегориями это описывать. Точно так же мы не можем описать вот эту вот конечную точку, то есть куда же мы возвратились. Вот. Соответственно, в каждом из этих путей, так или иначе, ну, можно проводить параллели с разными божествами, которые в той или иной степени покровительствуют каждому из этих путей. В разных традициях, будь то индуистская традиция, будь то славянская традиция, и, может быть, в разных направлениях этих традиций, соответственно, эти трактовки могут различаться и быть чуть-чуть различными. То есть есть, скажем, направления, которые вот, считают, что, скажем, именно Бог Перун является всебогом, все боги суть проявления Перуна, и все силы так или иначе исходят из Перуна. Вот. Есть, соответственно, последователи, которые точно так же могут разложить, скажем, через образ Велеса. Мне кажется, что сила родноверия именно вот во множественности, почитающего множественность ликов рода, как раз в том и есть, что мы не сводим все к чему-то одному, а мы способны вот этот хоровод сил разных, но удивительным образом дополняющих друг друга, внутри себя, через духовную практику, суметь объединить и через объединение в своем сознании сил богов, через объединение Всебожьего, мы можем привести к единству, вообще говоря, нашу душу. И в этом смысл духовной практики. Вот. Но, хотим мы того или нет, в каждом направлении исходя из, в общем, наверное, конечно, из личных качеств людей, так или иначе получается, что каким-то ликом Всебожья у людей вот это вот чувство преданности, оно становится настолько сильным, что люди начинают именно через это божество рассматривать весь мир. Ну, то есть, в чем суть этого процесса? Попытаюсь это объяснить на примере. Вот, скажем, люди, которые учились когда-то в институте, допустим. Вот, допустим, существует учебник по там, курсу математики. Вообще говоря, в этом учебнике все есть, что необходимо человеку для того, чтобы сдать экзамен. Тогда возникает вопрос, зачем нужен преподаватель, который вообще еще какие-то лекции ведет. Ну, дать вот человеку учебник, пусть он его вызубрит и расскажет. А дело в том, что целиком этот учебник, ну, сразу вызубрить, если человек не обладает какой-то феноменальной памятью или какими-то особенностями сознания уникальными, это просто невозможно. Из прочитанного материала, вот просто читаемого в книге, человек запоминает очень незначительную часть информации. Это просто такова природа нашей памяти. За редким исключением. И учитель, либо духовный учитель духовной традиции, либо в данном случае преподаватель в институте, в своих лекциях, он, вообще говоря, расставляет акценты, что важно, а что не важно, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Соответственно, разные учителя делают разные акценты. Вот, но тем не менее, человеку, так как он не может сразу охватить весь материал, ему достаточно вот этой вот какой-то лестницы, которую, лестница сознания, лестница понимания, которую ему предлагает его наставник. Через это, ну, в таком, в узком смысле он сумеет сдать экзамен, в духовном смысле он сумеет дойти до той точки, когда он будет способен приобрести личный духовный опыт. И когда эти вопросы к учителю будут просто не нужны. Вот. И, соответственно, если мы выбираем путь вот этой преданности, и, скажем, или какая-то община, вот как Шакловка в Питере, там есть такая община, вот для них все есть Перун, допустим. Вот они говорят, вот для нас вот все боги это проявление Перуна, вот мы именно через Перуна, через его силу идем. И это можно как раз уподобить, что вот из вот этого вселенского океана знания люди пытаются выстроить некую лестницу, по которой пытаются, ну, дойти вот до того самого уровня, дальше которого имена будут уже не важны. То есть, когда мы сравниваем, вот, скажем, сравнение вообще религий, там вот, кто правее в Индии, так сказать, там вот, шваиты или вишнуиты? Ну, это абсурдный вопрос. Потому что, ну, как сказать, когда, если сравнивать их философию и, скажем, изымать имена личные и собственные, а ставить их какими-то, заменять понятиями, скажем, дух, там, сила, то во многом окажется, что эти пути, ну, во многом схожи. Хотя, конечно, у каждого есть именно своя специфика. То есть я к чему клоню? Через якобы сугубо перунистский путь или якобы сугубо Велесов путь, мы в конечном счете можем дойти до состояния, когда вот эти вот имена нам окажутся не нужны, и когда этот опыт мы будем раскрывать не через внешнюю деятельность, но через внутреннюю деятельность. Вот. Ну и теперь все-таки вернемся к Велесу. Это было предисловие. Когда говорят, что Велес скотий бог, как это следует понимать? Простейшее понимание, что это сила, которая владычествует над животной природой. Прежде всего, над животной. Но в духовном смысле, над животной природой внутри человеческого существа владычествует духовная природа. То есть, скотий владыка – это дух, который владычествует над животной природой. Поэтому от такого миролюбивого бога который покровительствует там рогатому скоту и всякой живности, мы приходим к пониманию Велеса как вселенского духа, который владычествует над животной природой. И именно в этой ипостаси мы его понимаем как проводника и поводыря на шуйном пути. Теперь еще один очень важный момент о понимании Велеса. Наверное, вот в суфийской традиции есть такой персонаж, как зеленый хидр или хидр. Это вещий проводник суфиев. Вот я позволю себе провести некоторую параллель этого персонажа с одним из аспектов той силы, которую мы называем именем Велес. Что это обозначает? Любое духовное явление или течение в мире, оно имеет две составляющие. То есть, прежде всего, некая изначальная сила, которая дана от единого истока. А второе, это оболочка, ну, можно ее назвать словом там эгрегор, там, допустим, или там каким-то другим словом. То есть, то, что множество людей, или не множество людей, но какая-то их часть, так или иначе, во что одела эту силу и как ее начинает представлять. Сама эта сила, скажем, созидающая или поддерживающая, или разрушающая мир, она, вообще говоря, существует объективно. Но очевидно, что разные народы понимают ее по-разному. Что разные люди на разных уровнях понимания тоже понимают ее по-разному. И, соответственно, вот эти вот человеческие наслоения, порожденные их сознанием, которые, как скорлупа, сохраняют и окружают вот эту вот изначальную суть, они могут быть очень разные. Соответственно, можно вот к этому силу, ну, усматривать разные такие, что ли, как ворота, что ли, к ней. Что вот один народ видит подход к силе созидания вот через такое имя, через такую практику, через там такие-то вот внешние атрибуты. Другой народ видит иначе. Третий народ, он вообще смотрит куда-то в сторону. Вот. И вот здесь есть еще один важный момент, о котором все-таки нужно упомянуть. Вот чем отличается, ну, истинная религия от неистинной религии. Ну, я бы сказал, что любая религия истина, просто она отражает не абсолютную истину, а положение смотрящего на нее. То есть на данной ступени вот самая фантастическая теория, она может оказаться отражающей психологическую реальность человека на определенном уровне понимания. Хотя она не будет объективна, вот, ну, в общем смысле. Так вот. Тем не менее, есть вот эти вот оболочки, в которых все-таки есть ядро изначальное, то есть сила, ну, сила Бога, скажем так, а есть оболочки, в которых этого ядра нет, которые вот, ну, люди вот просто посидели там, что-нибудь придумали, какую-нибудь красивую идею. Или, скажем, вот эта особенность такого, ну, не поэтического восприятия, а как бы сказать, вот люди склонные там, быть художниками, там, писателями, поэтами. Вот они иногда творят красивые формы не ради содержания, а вот, собственно говоря, просто вот ради самовыражения. И вот есть определенный класс людей от религии, которые также творят очень красивые формы, которые, тем не менее, не отражают действительность. То есть есть, вот, грубо говоря, вот этот эгрегор, вот эта сила, которая собрана каким-то количеством людей, и обращаясь к этой силе, человек может испытывать какое-то влияние ее, но внутри нее ничего нет. То есть она не из природы вещей проистекает, а именно это искусственно созданное человеческое построение. Поэтому, соответственно, есть религии, идущие от природы вещей, а есть религии, надуманные, идущие от личного опыта. Да. Так вот. Задача любой истинной религии – это все-таки, используя силу вот этой оболочки, все-таки пробиться к ядру. То есть, эта оболочка людских представлений, она может как скрывать реальность, и да, для некоторых людей она будет ее скрывать, так и, наоборот, помогать до определенной степени продвинуться. Но, как бы я подчеркиваю, что вот любое представление о Боге, связанное с именем, формой, светом там и какими-то там другими аспектами, которые можно обозначить вот как вещественные, отделить их от других сходных аспектов. В общем, все это не является конечной реальностью. То есть, познать суть этой силы, оставаясь привязанным к имени, все равно невозможно. То есть, настанет такой момент, когда это станет препятствием. Но пока это не стало препятствием, это является подмогой. Так вот, касательно Велеса. Волхвы древности, когда-то начав духовный путь, задолго до нас, наши предки, в сущности, пройдя по этому пути, они создали, ну, оставили некоторые вехи на этом пути, которые видны, ну, скажем так, духовному взору. То есть, следуя духовным путем, мы так или иначе ощущаем присутствие некоторых сил, которые нам помогают продвигаться по пути, если мы движемся в том же направлении, в каком двигались они. И этот процесс очень интуитивный, очень тонкий. Он у разных людей может облекаться в разные формы. Что я имею в виду? Попытаюсь объяснить, ну, насколько это возможно. Начиная любой путь, есть, как бы сказать, суть пути – это раскрытие сердца. Но каждый шаг на этом пути, он, как правило, воплощен в очень простом физическом действии. То есть в какой-то момент там человек прочел книгу, он задумался. В какой-то момент он, не знаю, там, медитировал на кладбище. В какой-то момент он пришел вот в магазин «Белые облака» и медитировал здесь, там, слушая какого-нибудь, так сказать, буддийского монаха, например, или там Велеслава слушая. Вот. В какой-то момент он стал заниматься практиками там, наблюдения там, и так далее. То есть, сам путь, его трудно описать словами, что меняется внутри нас. Мы что-то обретаем, или мы, наоборот, свои заблуждения теряем и отбрасываем. Но, тем не менее, каждый конкретный шаг по пути, он так или иначе воплощен в каком-то конкретном действии. И когда мы начинаем понимать, что сходные действия делали люди и до нас, мы читаем книжку какого-нибудь там, Шри там, какого-нибудь, и видим, что этот Шри, вообще говоря, понимал, о чем писал. Что он описал практику не просто от нечего делать, а читая это, делая это, он нам может передать какую-то часть той силы, которой он тоже через это ощутил. То есть, ну, скажем так, он не то чтобы он силу нам передает, но он оставил веху на этом пути, по которой мы можем двигаться. Соответственно, каждый человек, он эти вехи, а их очень много, выбирает свои. Поэтому каждый индивидуальный путь, он, конечно, не повторит. Но, тем не менее, можно говорить о некоторых общих тенденциях, чем путь, скажем, одной традиции в целом отличается от пути другой традиции в целом. Вот. И совокупность вот этих сил, которые на определенных этапах пути, доходя до них, мы как бы входим в их поле деятельности, то есть это как магниты, которые нас начинают в какой-то момент подтягивать. Но правда, когда мы пытаемся от них оторваться, они очень часто нас начинают притягивать обратно. Поэтому здесь надо быть очень, очень пустым внутри, то есть использовать эту силу, ну то есть проехал на лифте, грубо говоря. Но потом, чтобы выйти из него и пойти дальше, надо перестать любоваться, так сказать, замечательными граффити и глубиной прозрения людей, которые там писали, а все-таки перевести сознание на что-то большее и выйти из этого лифта и пойти свою дорогу. И вот это вот очень важный момент. И вот сила помощник на духовном пути – это одна из ипостасей вещего Бога, Велеса. Вот. Опять-таки, так как мы говорим о достаточно такой многогранной силе, он не сводится, естественно, только к этому. Когда люди говорят, что вот Велес это там покровитель там, действительно вот, жизненной силы, покровитель там, вот, скота, там, животных, вот на Велесов день, как раз 11 месяца лютенец, февраля, вот, который будет вот, буквально, так сказать, близко. По, ну, по двоеверия, значит, это день святого Власия. Вот. В сущности, один из, так сказать, вот, один из ликов Велеса в эпоху двоеверия, скажем так. Вот. Там делали, да, вот в этот день делали оберег на скот, то есть как раз там иногда, значит, ну, преимущественно там вещи, вот, связанные как раз со скотиной, как раз в деревнях производились. С оберегами жилых построек, с оберегами, соответственно, вот, связанными с благополучием семьи, там, дома, в общем, такие вещи происходили. Все это верно. Все это тоже верится. С другой стороны, если мы чуть-чуть отвлечемся вот, и посмотрим на Велеса с такой позиции, ну, в сравнении с другими культурами. Здесь я, кстати, сразу скажу, есть опять есть два подхода. Вообще, насколько возможно сравнивать богов одной традиции с богами другой традиции. Я попробую сказать так, что вот можно сравнивать на уровне архетипа, когда мы говорим, что вот есть боги-созидатели, есть боги, так сказать, поддержатели, есть боги-разрушители. Или там какую-то другую взять градацию. И вот на этом уровне архетипически можно говорить, что вот, вот этот бог соответствует этому, да, все правильно. Когда на одном обряде там звучат там славления, там слава Перуну, и тут же слава Тору, и слава Индрия, ну, тут и там и Мумба-Юмба, там какой-то бог грозы тоже есть, давайте, и слава Мумба-Юмбе, так сказать, скажем, ну, и абсурд же получится. То есть, на уровне практики это распыление сил. Это сил спустить в песок в результате, в лучшем случае, либо просто разорвать свою энергетику. Вот. Но на уровне архетипа, когда мы подходим не с пути преданности, а с, пути, с точки зрения пути знания, да, мы можем сравнивать архетипически, вот это божество связано с этим божеством. Бог, связанный с магией, с волшбой, вот с этими силами, которыми, с которыми связан Велес, в Скандинавии это Один. Первое, ну такое, так сказать, противоречие, которое кажется многим существенным, ну как же, Один это же прежде всего это воинское такое божество, а Велес он вроде как, ну такое мирное относительно божество. Ну, я на это скажу так, что, во-первых, речь не идет об отождествлении этих богов, хотя параллель здесь провести можно. Но подумаем вот с какой стороны. Если Велес в триглаве есть разрушитель мира, то тут, я думаю, не то, что воинский постать. От такой силы, я думаю, если миры содрогаются, то тут враг, вот, так сказать, на поле боя и подавно, так сказать, содрогнется. Поэтому можно найти и воинские ипостаси. То есть это сила, как сила разгневанного быка. Бык может быть мирным, может быть, так сказать, извиняюсь, осеменителем, вот, а может быть и, вообще говоря, воинской силой. Вот. В Индии параллель, связанная с Велесом, это Шива. В Ведах, в Ригведе, он упоминается под именем Рудра. Вот. Это достаточно грозное божество. В индийском Тримурте, в индийском варианте Триглава, именно Шива является богом разрушения. Именно он связан с присуществлением человека, вот с духовным путем, с духовным знанием, которое нас трансформирует. Ну, конечно, не только он. Индия, она очень многолика, многогранна, и тут в двух словах об этом сказать невозможно. Но так или иначе, задуматься о единстве вот этих вот богов, которые сейчас были сказаны, то есть на севере Один, так сказать, южнее нас, Шива, у славян Велес. В общем, здесь есть над чем подумать и есть над чем, так сказать, о чем порассуждать, вообще говоря, на досуге. То есть это как раз то, что можно изучать и через что можно сравнивать и, может быть, более глубоко понимать свою традицию именно в сравнении с божествами. Так сказать, ну, опять-таки, там какой-нибудь Велс, там, у, скажем, литовцев там есть, есть прямые аналогии Велеса, у, так сказать, у финно-угров и так далее. То есть сам, вообще говоря, образ, он очень, очень широко распространен. И, кстати, на северных областях, действительно, и на Руси, и не только, действительно, Велес, вот, ну, почитаем очень сильно. Значит, важный момент, о котором все-таки нужно сказать. Значит, ну, то, что святой Власий, это, так сказать, вот такая христианская инверсия Велеса, это, в общем, это можно прочесть во многих книгах, но, тем не менее, основные функции, которые связаны с Велесом, они перешли на Николая Угодника. Вот именно этот персонаж в большей степени отражает представление о Велесе. То есть там можно, когда просто внимательно сравнивать, в каких случаях, значит, в народном православии люди обращаются к Николаю, о чем его просят, какие есть молитвы, связанные с ним, какие есть народные легенды и поверья, связанные с ним. Интересно, кстати, есть легенда о том, как, значит, Илья Пророк и Николай Угодник, значит, вот Илья Пророк грозился пожечь рожу мужика, а Николай Угодник ему, значит, помогал обмануть Илью Пророка в этом смысле, и чтобы рожу сохранить. Вот, и вот параллель между Перуном, связанным с грозой, и вот такое, ну, в чем-то внешнее, в чем-то, ну, то есть, чуть-чуть вульгаризированное, конечно, вот представление об их противостоянии, Перуна и Велеса, оно здесь сохранилось. Значит, о противостоянии Перуна и Велеса и насколько это реальность. Духовный смысл этого, то есть мифа о том, что вот они как-то там не в ладах друг с другом, я подчеркиваю духовный смысл, он крайне прост. Если Перун охраняет Яфи от Нави, то Велес как раз, ну, собственно, в неком смысле он разрушает то, что охраняет Перун. Но только их вот это вот противостояние, оно, как бы сказать, оно достаточно поверхностно, потому что в сущности это разные стороны одного процесса, это разные фазы одного процесса. То есть, когда созидание доходит до своего предела, и вот в этой, так сказать, в этой пульсации начинается возвратное движение, тогда вот вступает в силу, так сказать, другое божество. Говорить о их каком-то вот противоречии, их борьбе там и... Ну, можно либо только как иллюстрация, там, допустим, как такие рассказы для детей, просто именно как красивые сказки, либо очень аллегорически это надо понимать. Все-таки всебожье славян, какие бы мифы там не указывали на разные их там отношения друг с другом, оно целостно по существу. То есть, как я уже говорил, Сварог – это воля к созиданию. Перун – это воля к преодолению и принцип защиты. Отсюда вот принцип служения, кстати. Отсюда истинный воин – это человек, который способен служить, прежде всего, своему народу. Велес – это принцип мудрости. И вот как, если Перун – принцип силы, а Велес – принцип мудрости. Вот на поверхностном уровне очень трудно, вот как людям, скажем так, вот тяготеющим к интеллектуальной деятельности, очень трудно найти, скажем, взаимоотношения с людьми, которые больше, скажем, увлекаются спортом. Хотя я свято убежден, что вот быть мудрым, здоровым и сильным, в таком вот языческом смысле слова, это значит уметь объединить в себе эти две вещи. То есть обрести мудрую силу и сильную мудрость. То есть эти вещи на самом деле они дополняют друг друга, а вовсе не противостоят друг другу. Вот. Тем не менее, я говорю, когда мы читаем какие-то, ну, такие сказки или там, скажем, вот попытку современных писателей рассказать славянскую мифологию в таком доходчивом смысле, с какими-то бытовыми такими подробностями, к этому надо относиться просто как к хорошему рассказу. Это то, что можно, я говорю, на ночь там читать, допустим, детям. На основе этих рассказов можно, ну, строить какие-то моральные поучения, которые как раз связывают человека с десным путем, то есть с правильной жизнью в обществе. Еще раз попытаюсь подытожить идею, связанную с шуйным путем и с десным путем. Значит, во-первых, шуйный путь возможен, его начало возможно только тогда, когда десный путь пройден в достаточной мере. Раньше его начать невозможно. Попробуем просто проиллюстрировать на примере. Представим, что человек пошел в магазин за хлебом. Вот он этот хлеб должен сначала купить, а потом вернуться домой. Если он начнет возвратный путь, не купив хлеба, он зря ходил. То есть, ну, у него, ну, мир, слава богу, он так мудро устроен, что это у него просто не получится. Но чуть-чуть вот поволандаться и потянуть время, он вполне может, и упустить время, так сказать, на пути он может. Так вот, человек начинается с внутреннего и внешнего созидания. То есть славянская традиция прежде всего все-таки ориентируется на позитивную созидательную жизнь. Как я уже говорил, это продлить свой род, сохранить знания, наследие предков. Защита родной земли, защита традиций. То есть духовное противостояние покемонам, так сказать, Микки Маусам. В общем-то. Вот. И либо, а вот чуйный путь, он скажет, не отвергайте покемонов и Микки Маусов, а понимайте их в глубоком духовном смысле. Поймите, что можно, как это можно использовать, какой-нибудь мультфильм о Микки Маусе, как использовать как обучающую историю. То есть чуйный путь в этом смысле. Он способен, ну, привычную вещь вывернуть в непривычном каком-то ракурсе и, скажем, вещь, ну, в общем, негативную, как то самое медитация на кладбище. Ведь ни индийская традиция, ни русская, она никогда не ставила целью, так сказать, что духовный человек это обязательно там вот должен быть там нищим аскетом, так сказать, каким-то. Нет, конечно, нет. Но, тем не менее, в какой-то момент, когда человек почувствовал, что его, вот он создал что-то, вот он, так сказать, жил, он там родил, допустим, детей, так сказать, что-то создал, состоялся как человек, и вдруг он понял, что ему чего-то не хватает. И что мирское внутри себя он начинает преодолевать. Иногда вот этот вот путь преодоления, он принимает, ну, такие довольно жесткие, довольно крайние формы. С точки зрения, скажем, правильной жизни, вот как жил там какой-нибудь общинник, так сказать, там славянин, там несколько веков назад, и то, как жил в той же деревне какой-нибудь колдун, это совершенно разные вещи. И то есть ни в коем разе, так сказать, все общество не призывало всех людей жить, как жил этот колдун. Хотя, или даже святой. Святой, который там жил там в каком-нибудь дубе, так сказать, или как Серафим Саровский, я не имею в виду вот каких-то абсурдных святых. То есть царь, который профукал Россию, святым стал. Ну, это выше моего понимания, но я имею в виду святость в духовном смысле слова. Вот. Так вот, такие святые, которые, ну, их состояние внутреннее очень сильно отличается от состояния обычного мирского человека, с позиции того самого мирского человека, ну, и если читать их жития, там и жизнь была достаточно трудной, не все их понимали. То есть не все были согласны, и в общем-то они до определенной степени, они были правы, потому что есть мудрость жизни в обществе, есть родовая мудрость и родовой искон, который требует от человека вещей, связанных, вот я говорю, с продлением рода и с укреплением жизни. А есть вот тот самый уже внутренний путь, который всегда будет индивидуален, в отличие от детского пути, который в целом тяготеет к общественности, вот к соборности такой вот, так сказать. Вот. И вот этот вот личный духовный путь, он будет людей порой очень сильно менять. Они будут отчасти обречены на непонимание в мире. Вот. Их будут путать там просто с элементарными сумасшедшими. То есть, так сказать, божественная мудрость, она может казаться, так сказать, безумием среди людей, но это не значит, что все безумные, так сказать, божественно мудры. То есть, вот это надо правильно понять, как бы. Вот, то есть, человек, лишенный мирских привязанностей, может жить, извиняюсь, как бомж. Но это не значит, что все бомжи лишены человеческих привязанностей. Большинство из них как раз, они столь вот хотят, вот, так сказать, чего-то, что, ну, не дает им Бог такого, потому что, так сказать, люди и души, и все такое. То есть для них это... Так, 10 минут. Ну хорошо. Есть пламя Сварога, пламя созидания. Оно обычно соотносится с белым или золотистым цветом. Есть красное пламя Перуна, пламя, связанное с жизнью и с жизненной силой. И есть черное или скрытое пламя Велеса, которое горит внутри нас. Оно не видно человеческому глазу, но в конце времен именно вот это черное пламя, вырвавшись на свободу, обращает в пепел и прах все миры, и через это ведет к обновлению. Так на духовном пути только то знание является мудростью, которая способна нас трансформировать, которая способна пережечь наши мирские привязанности, человеческие обусловленности, пережечь все человеческое, чтобы из этого пепла каким-то чудесным алхимическим образом родилось или раскрылось новое божественное. Черное пламя не в смысле тьмы, а в смысле сокрытости и непостижимости для человеческого сознания. Шуйный путь – это не вырождение, а путь вглубь себя, вопреки всем обусловленностям, вопреки всем привычкам, вопреки всему, что на каком-то этапе было создаваемо тобой же самим. Умение не привязываться к результатам того, что ты созидал. Потому что созидал не ты, созидали боги через тебя. Быть достаточно пустым и свободным внутри, чтобы никакой сглаз на нас не подействует. Вот это сила, которая обретается на шуйном пути. Вступить на шуйный путь нельзя решением волевым усилием. Можно лишь дойти до него в какой-то момент и вдруг понять, что твои цели, они больше лежат не в миру, а они лежат в источнике, из которого вышел этот мир. Человек, двигающийся, идущий шумным путем, он не отвергает мир. Он просто духовно перерос его. Человек, который отвергает мир, он всего лишь привязан к нему очень сильно. Потому что если он к нему не был бы привязан, то нечего было бы отвергать. Это игра с собственным эго. Отвержение мира или стремление броситься во все тяжкие, так сказать, в мир. Мудрый человек просто смотрит на мир, видит его таким, какой он есть, и сам идет по пути дальше, за его пределы, наступая ногами по этой земле, идя под этим небом, но идет за пределы этой земли и этого неба. В этом смысл мудрости. Эту мудрость в нашей традиции воплощает Велес.
На том родным богам слава, всем собравшимся поклон.